Значит, ребят, сейчас у нас новый элемент, это последний новый элемент, который у нас есть в этом в курсе освоения клавиатуры. Последний новый элемент. Состоит он вот в чем. Мы уходим от среднего ряда, и у нас появляются другие ряды. Фактически вы сейчас будете разучивать зоны указательных пальцев. Вот то был средний ряд, а теперь указательные пальцы. То есть мы теперь GH подхватим. Вот здесь на среднем же ряду. Так? И пойдем на третий ряд и на первый. Так, пальчики пойдут у нас влево-вправо и вверх-вниз. Поэтому вот эта вот ориентировка, которая здесь у нас идет, видите, он говорит G, да, левый, указательный, право. Да? Левый, указательный, право. Вот он тут. H, правый, указательный, левый. Вот он пошел. А дальше интереснее получается. Вот идет Y. Вот поставьте руку, да? Вот поставьте руки в исходную позицию. Y. Смотрите, что он говорит. Не смотрите пока на клавиатуру. Вот сюда смотрите. Он говорит правый, правый, указательный, вот этот, вверх, лево, вот тут. Вот попробуйте, нащупайте. Не смотрите, нащупайте. Вот на меня смотрите. Вот сюда на инструкцию смотрите. Правый, указательный, вверх, лево. Вот тут. Да? Здесь правый, указательный, вверх. То есть он более... Он на самом деле чуть-чуть вправо, чуть-чуть. Но этот один вот так, а другой немножко левее. Это все одним пальцем работает. Y и U работают с одним пальцем. Вот так же, как на русской клавиатуре это было бы N и G. Да? Вот. Понятная часть? Теперь, когда идет упражнение, мы его немножко изменили. Значит, я хочу, чтобы вы понимали, что является... объектом изучения. Объектом изучения является траектория. Туда-обратно. Вот это мы изучаем. Например, когда нам говорят GH, вы можете теоретически поставить вот так два пальца и делать GH, GH, GH. Чтобы этого не происходило, я вам мешаю. Я говорю GF, HJ. Да? HJ, GF. То есть я заставляю вас вернуться обратно. Поэтому каждая буква идет с возвратом на основную позицию G обратно, H обратно, H обратно, G обратно. Значит, еще раз. Ваша задача не отпечатать. Ваша задача усвоить вот это движение. И вот это самое главное, что здесь есть. Хорошо? Ну, собственно, и все. Сейчас у нас 12 часов 10 минут. Мы такой хороший перерыв сделали. И мы начинаем в 12.10. Вперед. Еще одно такое лирическое отступление, которое я хочу сделать в связи с тем, что ребята сейчас осваивают клавиатуру пишущей машины. Дело в том, что существует, ну, я не знаю, десятки способов, как выучить клавиатуру. И мы в свое время, когда в середине 80-х мы с Сергеем Львовичем Ходыкиным разрабатывали методику обучения, мы перепробовали, наверное, 12-13 разных, пытаясь найти, какой лучше, какой еще лучше. И тут тонкость в том, что мы все-таки работали в системе профессионально-технического образования. И нашим продуктом была методика обучения. Методика обучения – это не когда ты вот пошел и сам научился. Методика обучения – это не когда ты приятеля своего научил. Методика обучения – это когда ты написал брошюру и отдал преподавателям. Преподаватели взяли твою брошюру и начали по ней работать вот примерно так же, как ты бы это, может быть, делал. Ну, примерно так же, может быть, не 100%. Поэтому мы работали в профессиональном учреждении, мы по должности нам полагалось делать вот определенного класса вещи. Поэтому из всего, что мы перепробовали, мы естественным образом говорили так, нам нужна вещь эффективная, но инструментальная, которую можно отдать другим людям. В качестве таких, ну, курьезных, что ли, способов, например, я могу вам привести очень быстрый способ. Не все могут, но те, кто могут, мгновенно разучат клавиатуру, у них получится быстрее, чем у нас тут. Например, вы можете взять и по горизонтали там выучить клавиатуру. Вот, скажем, русская клавиатура. ЕЦУКЕНГ, ШАЩА, ЗХ, твердый знак. ФЫВАП, РОЛ, ДЖИ, Э. ЯЧСМИТЬ, БЮЙО, пожалуйста. Если вы запомните три вот эти странные, значит, такие последовательности значков, это просто клавиатура, клавиши слева направо. Вы можете сесть за клавиатуру. И, конечно, чтобы... по этому клавишу стукнуть, вам надо будет вспомнить вот все, что слева до этой точки доходило. Но вы начнете печатать. И если вы пару часов так посидите, то вы более-менее их запомните, вам уже не придется каждый раз все это прогонять, и вы через пару часов так не спеша, может быть, будете даже на всей клавиатуре работать. Это один аспект. Второй аспект. Было очень много дискуссий на тему, в каком порядке изучается клавиатура. Вплоть до того, что надо сразу всю изучать. Сразу всю, к сожалению. Я тоже считаю, что идеально было бы сразу всю. Но не получается, потому что живые люди, потому что это учебный процесс, потому что вот, как бы мы не имеем дела с таким контингентом продвинутым. А мы должны рассчитывать на простых людей нормально. Так вот, какой-то порядок должен быть. И мы изучаем так. Мы изучаем средний ряд, а потом сразу уходим вот на указательные пальцы. Не потому, что нам указательные пальцы чем-то интересны. Потому что классика такая вот в учебниках советских. Там изучали средний ряд, там верхний ряд, нижний ряд. Дело в том, что там у них много часов отводилось на изучение среднего ряда. Очень много часов. И получалась такая вещь. Они вроде научились более-менее на среднем ряду. И когда надо было уходить на какой-то другой ряд, то вот эта модель, линейная модель клавиатуры, понимаете, не двумерная, а линейная, она рушилась, потому что надо что-то еще такое было делать, и они начинали делать ошибки прямо на среднем ряду, которые вроде бы много-много времени учили. Поэтому мы делаем это так, как мы это делаем, для того, чтобы мгновенно, как можно раньше, познакомить тех, кто у нас учится, с двумерностью клавиатуры, чтобы вот эта двумерность сразу была на месте, чтобы не пришлось потом ломать выстроенную и отработанную линейную структуру. Вот это еще один из компонентов. Что я еще хочу сказать? Исторически, если мы посмотрим на слепую машинопись, происходила такая вещь. Допустим, лет 100 назад, ну, скажем, в России, да, где, если верить тем источникам, которые пишут, что 95% населения неграмотные были. Вот представьте себе уровень интеллекта, уровень развития, относительный уровень развития вот этих людей, которые работали машинистками. И просто представьте себе, какой это был уровень образования и развития. Это был абсолютно отобранный контингент. Это вот как сейчас, может быть, там филфак МГУ. Понимаете? Поэтому это были очень способные люди. Они легко учились. Вот их каким способом не учи, но поскольку они мотивированные раз и талантливые два, то они быстро учились всему, чему угодно. Это так называемый отобранный контингент. Отобранный контингент учится по другим законам. Дальше что произошло? Дальше была революция. И резко изменился вот контингент людей, которые учились на машинисток. А потом время шло, и еще шло, и еще шло. И становилось все больше, больше и больше народу вовлеченного. Шире круг, что называется. И дальше пошли люди уже, ну, совсем никакие не отобранные. Это массовая профессия стала, поэтому, значит, что произошло? Те методы обучения, которые изумительно работали на отобранном контингенте, ты им говоришь слепую, вот и не смотрим на клавиатуру, они не смотрели. Дальше пошел простой народ, и они не могут не смотреть. Поэтому, что оказалось, и я удивился немножко, когда столкнулся с этим, а потом уже по литературным источникам я понял, что, начиная с 20-х годов, реально, слепой метод письма профанировался. То есть все говорили про слепой, но когда ты заходишь и смотришь, что они творят, слепого не было близко. Они все смотрели на клавиатуру. Я как-то помню в Баку, у меня такая гастроль была, ну то есть я передавал опыт преподавателям. Я приехал, там было ПТУ, я там неделю у них был, и когда я пришел в класс, это было начало сентября, вот как бы мне дали группу, которую только-только набрали, после двух часов, когда мы выучили половину клавиатуры, там была жесточайшая дискуссия между девочками, которые там были. Они говорили, а никто не печатает вслепую? Нет такого, чтобы вслепую печатать. И была одна девушка, там студентка, которая сказала, вы знаете, что вот у моей мамы на работе есть одна машинистка, так она, да, вслепую печатает, все на нее ходят смотреть. Значит, что я хочу сказать? Когда говорят, да, слепой метод, это профанация полная. 99,9% полная профанация. Если только человек не был достаточно талантлив сам по себе, чтобы независимо от того, как плохо его учили, он все равно выучился, вот да. Там, где учили иностранную машинопись, там легче было освоить слепой метод, потому что сложно запомнить текст и как он пишется, поэтому человек естественным образом больше был склонен смотреть в текст, а не туда-сюда. И методы обучение слепому письму, их тоже очень-очень-очень много. И я помню, например, такой случай. Вот я пришел в учебно-производственный комбинат УПК, это называлось. Там учились школьники, уроки труда у них там проходили. Вот школьники, И женщина, которая вела там урок, я пришел ей показать нашу методику. Я по всей Москве ходил, всем показывал. Уговаривал педагогов переключить. И вот я к ней прихожу. Она не просто так преподаватель, она соавтор одного из самых известных учебников по машинописи тех лет. Классик. Я 2 часа, значит, ей, ну, веду урок просто у нее в классе, показываю. Ну и потом, когда дети разошлись, мы там разговариваем. И я смотрю, у нее, значит, на каждом столе, вот дети сидят, у них машинки, а вот тут на столе маленькая такого вот размера схемка клавиатуры, картинка буквально, вот такая картиночка. И так она еще скотчем приклеена. И я ей говорю, а это что? Она говорит, ой, что вы, вот они же все туда смотрят, и некоторые даже когда заканчивают, через 2 года обучения, они заканчивают, они просят им с собой дать. Я говорю, подождите, говорю, но вы же сказали, что вы учите слепому методу. Она говорит, ну, конечно. Они же не смотрят на клавиатуру, они смотрят на картинку. На картинку легче смотреть, клавиатура наполовину руками закрыта. Люди 2 года учатся, и они не могут смотреть в текст и печатать. То есть это не просто профанация, а это люди, которые книжки пишут, не понимали вообще, что такое есть слепой метод. Они считали, что слепой – это когда ты не смотришь на клавиатуру. А то, что ты смотришь на эту клавиатуру, как бы отложенную в сторону и нарисованную на бумажке, так это оказывается слепой метод. То есть вот это уровень, на котором все это происходило. И наша методика должна была вывести, вышибить. Представляете, мы работаем с педагогами, педагоги работают с этой схемой клавиатуры. Схема клавиатуры убивает начисто саму идею слепого метода. То есть они говорят, они пока работают с клавиатурой, а потом они сами от нее отказываются. 1 из 100. Ну, может быть, 5 из 100. Остальные не отказываются. И просто не выучиваются работать слепую. Соответственно, скорость не растет потом и так далее. Поэтому вот та схема клавиатуры, как бы схема, которую мы применяем, она сделана крайне неудобной. Вот вы можете посмотреть, вот по ней нельзя на нее смотреть и печатать. К ней можно обратиться как к справочному такому материалу. Но, в общем, большое желание не обращаться. Поэтому как бы мы создаем такую ситуацию, в которой человек вынужден запомнить, ему выгоднее, легче, проще запомнить, чем куда-то смотреть. Вот такой комментарий к тому, что сейчас происходит в классе.
Вот уже 35 минут у нас идет второй урок. Мы изучаем зоны указательных пальцев. У нас девушки работают. И упражнения, на котором они сейчас работают, они потихоньку переходят на треугольничек. То есть они прошли упражнение на разучивание букв и дальше идут на треугольник, где они пишут какие-то уже осмысленные слова из английского языка. У нас уже достаточно гласных букв, чтобы реальные слова использовать.
Я хочу, чтобы вы еще тоже понимали вот ту атмосферу, в которой мы делали эту методику. Это была первая половина 80-х, где-то мы начали, вот 82-й, 83-й, 84-й. Что происходило? Это система профессионально-технического образования. Собираются девочки, в основном, да, на машинисток учатся девушки, и кто-то из них, ну, просто вот не поступил в вуз, и они пошли на машинисток, и они дальше пойдут в вуз. А многие просто, вот работа такая, профессия, секретарь-машинистка, там, стенография, дело производства. Были училища, например, в Москве, которые со знанием иностранных языков, такие тоже были. И все-таки было очень много детей, учащихся, подростков, которые сами не знали, чего они хотят. Они не очень хорошо учились в школе. Наконец-то они избавились, я извиняюсь, тут телефон у нас там работает. Так вот, они избавились наконец от этой школы, они вырвались, они собрались вместе. Понимаете, они уже собрались вместе. И теперь они, ну вот как-то живут. Поэтому никакой такой фундаментальной мотивации у большинства из них не было. То есть не то, что я буду хороший специалист, я буду получать там большие деньги, я там страну свою там к коммунизму приведу. Этого не было. Поэтому одним из условий для создания успешной методики обучения вот в нашей обстановке, в которой мы находились, было то, что процесс должен быть ну, как бы приятным. Не то, что вот не раздражающим, но желательно, чтобы он был приятный, чтобы им хотелось в этом участвовать. Элемент соревновательности потом добавляется, когда скорость измеряют и всякие упражнения делают. И в общем и в целом человек должен чувствовать себя успешным. Методика была построена так, если вы почитаете вот методические рекомендации, вы это увидите, очень, очень хорошо там проходит. На каждом этапе, вот в течение, там, допустим, 3-4 часов производственного обучения в ПТУ, вот они пришли на целый день, там 4 часа, они за эти 4 часа должны почувствовать себя, может быть, я не знаю, там 5 раз, 10 раз успешными сегодня, успешными. И это вот мотивация, которая им позволяет дальше двигаться, и им хочется дальше двигаться. У нас очень много измерений, которые мы делаем, ну, помимо того, что вот, вот он замерил скорость, да, там на тексте. У нас есть еще очень много других измерений, очень много показателей, которые интегрируются вот в эту скорость, такие промежуточные, не скорость на тексте. И мы все время делаем измерения. Вот так же, как мы измеряли JK сегодня, да, вот так же есть еще, может быть, с десяток других. И мотивационная составляющая очень важна. Поэтому должно быть просто, должно быть успешно, должно быть радостно. Вот, вот это то, как мы делаем.
Вот мы смотрим через плечо у Ани, и она сейчас начала делать домашнюю, да, не домашнюю, а она начала делать работу над ошибками. Вот мы видим тут, да, две строчки, выделяющиеся по длине. Вот так должно быть. Сделал ошибочку, и тут же работа над ошибками. Вот Марина печатает.
Мы заканчиваем второй урок, у нас сейчас на часах ровно час, то есть мы 50 минут были во втором уроке. Более-менее изучили зоны средних пальцев, да, дошли, почти все дошли до конца, или кто-то там не очень дошел, но я так понаблюдал, почти практически все там. Я хочу сказать, что из буквенных клавишей, да, всего 26 букв в английском алфавите, вы прошли 7 буквенных на среднем, я извиняюсь, ну, в первом упражнении прошли 7, и во втором упражнении вошли еще 10. То есть из 26, 17 мы уже освоили. То есть осталось там буквально еще там чуть-чуть. То есть меньше, чем мы прошли вот в этом упражнении. Таким образом, мы как-то приближаемся. То есть оставшаяся часть уже совсем легко пойдет. Вопрос к вам. Устали, путается или нормально, или, скажем, второе легче, чем первое, или вообще, вообще какие-то впечатления есть у вас? Например, такой вопрос давайте я вам задам. Хотите вот добить сегодня эту клавиатуру? Еще час и все добьем.
Можно.
Я могу сказать, что они уже не такие радостные, как вы. Ну так, конечно. Но еще можно их, еще можно развеселить. Значит, ну давайте мы с Настей начнем. Настя, после двух упражнений впечатления.
Потихонечку укладывается. То есть, скажем так, за такой короткий период, промежуток времени достаточно, скажем так, интересный результат.
А вот такой вопрос. Когда вы делали второе упражнение, то, что было в первом, уже как-то легко выскакивает, уже там между делом?
Да.
То есть
да.
Уже не задумываешься, правда?
Уже да. Средний ряд.
Насколько часто, вот допустим, вот вы знаете 17 клавиш, насколько часто уже какие-то просто сами, вот только подумал, она уже рука там?
Ну, как я и говорила, средний ряд уже достаточно
уже там
освоен, да, так что
без раздумий.
Не задумываешься.
Часто приходится смотреть на вот нашу схемку с объяснением, где какая буковка?
Нет.
Нет. Но бывает, что думаешь, где она, черт ее возьми? Или там вспоминаешь пару, да, или как?
Ну, уже меньше обращаешься, нежели по сравнению с первым упражнением. Уже
хорошо.
Второе откладывается более
уже быстро. Больше ясности, как выполнять упражнение.
Да.
Хорошо, давайте мы Марину. Марина. Я могу сказать, глядя на ваш текст, что вы в бухгалтерии работали. У вас там все аккуратно, так это прямо так выровняли. Вы проверили, что ли, там, или оно так просто сразу?
Сразу. Я сразу не смотрела вообще, что я набираю.
И вам можно доверить большие суммы. У вас очень аккуратно все. Ну так чего?
Ну вот средний ряд вообще уже, прямо вот когда буквы находишь из среднего ряда, думаешь, фу, это я точно знаю.
Так.
А когда вот еще вверх немножко, там бывает, забываешь, но потом уже собираешься и думаешь, так, все, нашел, ура.
Первый ряд уже, конечно, уложился.
Средний?
Да, то есть средний ряд уложился. А вот верхние и нижние ряды нужно еще потренироваться, используя эту формулу. Вот данная схема, она очень помогает.
А какие-то конкретные буквы, они забывают или, например, перепутываются?
Они происходит? Путаются, ну пальчики путаются, можно так сказать.
Ага, потому что вы быстро, наверное, проскакивали, когда делали эти парочки.
Возможно.
Надо медленно делать, так вот, как по инструкции, на три шага. Тогда все будет забиваться хорошо. Угу. Так, Марина.
Я согласна с предыдущими высказываниями. Чего? Абсолютно. Но для меня было немножечко тяжело буква «Б». Именно потому, что она вот немножко далеко, и нужно перестроить свои пальцы, и мне казалось, что вот руки уходят.
Очень важно в этом смысле, запястья не лежали на клавиатуре, потому что невозможно пальцем шевелить. Да. Когда рука сверху, то уже там проще. Туда-сюда. Ну, конечно, да, это, в этом есть элемент, к которому надо привыкнуть.
Да, правда. То есть нужно просто, что, наверное, чтобы тебе было удобно в первую очередь. Так, в принципе, ты понимаешь, ты в мозгах, ты соображаешь, да, что где
это, находится. Это придет неминуемо. Если вы мозгами знаете, да, где это, то уже физическое движение потихонечку, оно подойдет. Оно станет более точным, аккуратным, рука подвернется, все будет нормально.
Ну, у меня, наверное, та же самая сложность с нижним рядом, потому что пытаюсь руками запоминать положение рук, когда у меня уходит бит. То есть четко, что рука, ну, если у меня с верхним рядом, у меня легко, я знаю, вот так идет или вот так у меня, то чтобы правильно...
Ну, как подворачивается под себя там как-то.
Вот,
да,
то есть мне запомнить движение именно сюда. Я-то помню, где клавиши находятся, но теперь, чтобы руки запомнились, какое точное движение.
Ну, самое главное, чтобы вы вот эти две не путали друг с другом. Биви, да, чтобы их друг с другом
не путали. Вот я знаю, что би дальше, а вот насколько она вот так, тут
ну,
нет,
вот,
нет,
вот, вот. Значит, вот. Одна идет практически вниз, хотя чуть-чуть вправо, да, а другая
надо
вправо, но подальше.
Хорошо топырить надо.
Да, ну ничего, во всяком случае, это так потихонечку.
Да.
И, конечно, очень важно, чтобы руки висели сверху. Я бы сказал, что, вам бы стульчик повыше,
да,
конечно, надо было для таких упражнений.
Тогда руки бы больше висели, а так они все равно выше получаются.
У нас тут возникла дискуссия о том, какая правильная посадка, как сидеть. Кончилось тем, что мы взяли маленький столик. Аня, у нее свой лэптоп, поэтому его можно снять со стола. Потому что наши, они там приделаны, прикреплены. Вот, и мы взяли маленький столик, и она вот так села. И я хочу сказать, что с Аней можно делать картинку для учебника по машинописи или там по физиологии труда машинисток.
Так, я всех приветствую после перерыва. У нас сейчас 1:20. У нас сначала идут вот средние безымянные, и мы, соответственно, подбираем точку и запятую. Это на самом деле очень важные значки. И потом будет упражнение 4, и когда будет его английская часть, а тут еще буква P, я здесь под правой рукой, значит Q, Z, P. Ну и дальше вот несколько еще значков, ну просто уже формально, чтобы закрыть зону. Вот в русской там было бы Z, H, твердый знак, вот там, в этой зоне. И, собственно, все, ребята. Вот после этого вот вы уже пишете на всей клавиатуре вот тут.
Нас очень часто спрашивают, а вот нет ли тренажера запрограммированного? Что неужели вот так вот надо с листика бумажки, вот с картинки и так работать? Вот мы так работали 25 и 30 лет назад, и сегодня-то можно же тренажером пользоваться. Ну, на самом деле я за тренажер. Я вообще компьютерный человек сам, поэтому я, конечно, очень, очень хорошо понимаю, как можно было бы использовать сейчас тренажер. Вот, например, когда я там дал 10 правил, там, как выполнять упражнения, да, я не услежу. Если бы было 30 человек в классе, как бы я уследил? Но, конечно, с помощью тренажера можно отследить, например, слишком быстро пошел, значит, нарушает какие-то правила, ошибку сделал, значит, можно ему сказать, сделай работу над ошибками и так далее. Есть очень много вещей, которые бы я с удовольствием употребил в тренажере. Но что я хочу сказать по поводу тренажеров в целом? То есть, как бы, тоже важно понимать. Я помню время, когда стало вдруг много персональных компьютеров. Вот где-то 80-е годы, в середине, в конце 80-х годов. И смотришь, каждый человек, который имеет доступ к компьютеру, и там, может быть, освоил азы какого-нибудь там языка, там типа QBasic, там, я не знаю, и хотелось что-то запрограммировать. Ну, что запрограммировать? И вот все, значит, там программировали тренажер по машинописи. Почему тренажер по машинописи? Ну, вот потому что вроде полезно. Но тут тонкость в чем? Когда у тебя есть методика, и ты понимаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь, как ты делаешь, как ты контролируешь выполнение и так далее, то, безусловно, вот если есть ручной процесс, который вы сейчас наблюдали, конечно, можно его автоматизировать там, где это имеет смысл делать. Можно сделать вообще курс полностью автоматизированный, но, конечно, это не совсем то же самое, не так здорово, как если рядом есть кто-то, кто может поправить. Есть очень-очень-очень много людей, которые любят программировать или, скажем, в состоянии что-то запрограммировать, и они делают какие-то тренажерчики, и этих тренажерчиков, если даже поиск сделать на
там, на гугле и посмотреть, что творится, вы увидите, я не знаю, сотни, там, если не тысячи, есть очень мощные, раскрученные, все их знают, а есть менее мощные, менее раскрученные, их мало кто знает. Но существенно в этом вот, что есть методика или нет методики. Бывает какая-то штучка, там хохмочка, вот человек эту хохмочку там запрограммировал, змейка бежит, змейка сделана из букв, и вот она, там эта змейка бежит. Что стоит за змейкой, которая бежит? Или там, может быть, метроном там где-то тикает, или, может быть, музыка там какая-то заиграла. Есть понятие вынужденный темп. Работа в вынужденном темпе, она человека стимулирует к некоторому росту. Это неплохо. Но там есть тонкости. Тонкости состоят в том, что надо знать, при том состоянии вот, сформированности навыка, который сегодня есть, во-первых, если навык не очень сформирован, то всякая змейка его просто разрушит, человек начнет ошибки делать. Во-вторых, если навык как-то сформирован, то вот эта скорость, она должна регулироваться в некоторых пределах, потому что если мы выйдем за эти пределы, то мы опять нанесем ущерб этому человеку. Поэтому, конечно, змейка может адаптироваться под меня лично, да, но она меня все время тогда провоцирует выйти за рамки того диапазона, в котором я должен был бы этим заниматься. То есть это создает стресс ненужный и так далее. То есть способность запрограммировать змейку не заменяет некоторого знания, которое помогает эту змейку дать в нужный момент нужному человеку с необходимыми параметрами и так далее. Даже, например, количество знаков, которые в змейке печатаются, там 3 буковки или 4 там, или 10, или это целая фраза побежала, и какая это была фраза, это тоже все важно. Поэтому я хочу, ну, как-то привлечь внимание тех, кто это смотрит, к тому, что сам факт того, что какая-то программа работает, не говорит о том, что она грамотно написана людьми, которые понимают, что они запрограммировали. Вот я об этом хочу сказать. То есть нет такой панацеи и нет такого, что, скажем, без программы нельзя было бы научить там, или так далее. Конечно, если тебе нужен тренажер какой-то, сам сел, никого рядом нет, ну, конечно, нужно иметь такие средства. Но в данном случае у нас есть методика, она написана. Я надеюсь, что когда-нибудь она будет тоже в форме тренажера реализована, пока вот руки не дошли. Но она очень хорошо описана. И вот страничка, которая будет в описании к этому видео, portnov.com/typing, я все материалы буду туда вывешивать. И, в общем, есть очень хорошее описание, написанное для преподавателей. Как это делать? Со всеми инструкциями, со всеми методами. Кому захочется запрограммировать, ребята, запрограммируйте. Я с удовольствием посмотрю на то, что у вас получилось, и посоветую, может быть, как что-то изменить. Самое интересное начнется, когда мы придем к повышению скорости. Я на самом деле не так сильно заинтересован в том, чтобы показать, как разучивать клавиатуру, потому что есть много методов. И наш, ну, один из них. Конечно, мы исторически сначала научились повышать скорость. И потом мы спустились вниз и сделали такое изучение клавиатуры, которое органически вписывается в последующее повышение скорости. То есть в этом смысле, конечно, я считаю, что наш метод вот, ну, как бы отличается в лучшую сторону в этом деле. Но каким бы способом вы не выучили клавиатуру, если вы выучили с любым методом, и это все работает, дальше мы вам скорость поднимем. Самое интересное и самое уникальное из того, что мы делаем, начнется тогда, когда мы будем скорость повышать. Потому что вот, кроме вынужденного темпа, и нет других методов, которые бы там люди применяли. Причем это же не метод обучения, это вот как, например, метод обучения плаванию, бросить человека на глубокое место. То есть это создаются такие обстоятельства, в которых он сам вынужден как-то выплывать. То же самое, когда в вынужденном темпе человек работает, это не метод. Это вот среда такая создается, ему говорит, ну давай уж сам как-нибудь там вот где-то у тебя должно сработать. Вот. Мы в этом смысле гораздо более детальные, и мы знаем, что мы делаем. У нас есть система измерений. Под каждую совокупность вот этих измерений мы говорим, значит, теперь мы идем сюда, теперь мы идем туда. Для каждого направления, в котором мы пойдем, у нас будет набор упражнений. Вы это все увидите, если вас интересует повышение скорости. Вот для меня, конечно, самое уникальное и самое интересное – это именно рост скорости, потому что никто больше этого не делает и даже не приближается к тому, что у нас есть для этого. И это то, что я хочу, чтобы не пропало, и чтобы оно осталось как бы людям, раз мы уже потратили время и разработали это когда-то. Хорошо. Значит, ребят, мы с вами за 3.5 часа и с 2 перерывами между этим. То есть, фактически, мы реально 3 часа учились, даже меньше. Мы выучили всю клавиатуру. И там даже буквенные ряды, и плюс там несколько знаков препинания даже подхватили. Ощущения какие-то есть? Ну, допустим, это невероятно тяжело, или это не так страшно, как казалось, или думаешь, нифига себе, за 3 часа и вроде...
Ну, не так страшно, как казалось, да.
Казалось, страшнее будет. А вот когда я вам говорил, что мы там за пару-тройку часов клавиатуру выучим, вам, вы думали, я придумываю что-то или...
Ну, верилось с трудом, просто не верилось в свои силы, что это возможно.
Окей. Ну, тут не только ваши силы, зачем мои тоже? Мы совместными усилиями.
Да.
Нет, мы тоже молодцы, потому что если бы вы были не такие продвинутые, не такие подготовленные, как вы есть, потому что вы на самом деле подготовлены, неплохо, вот, то, конечно, заняло бы больше времени. Анечка, вот то, что вы пересели с парты за такой маленький столик, вы почувствовали разницу?
Ну, немножко легче, но, скажем так, если вообще уже устал, и руки, то...
Ну да, но все-таки разница есть.
Да, да, конечно, в данном случае оно должно быть немножко ниже, чем стол. Потому что там...
Ну, чтобы руки горизонтально были, конечно. Значит, ребят, мы сейчас печатаем вот такое упражнение. Значит, оно тут у нас под номером 5. Это слова из 3 букв. Приличные. Вот. Значит, мы с вами тогда скобочки сбросили, помните, да? Вот. Поэтому там, где скобочки, вы это игнорируете. Тут есть, может быть, пара мест таких. Вот если скобочку квадратную видите, открывающую, закрывающую, в данный момент вы, значит, игнорируем. Я просто хочу, чтобы вы пописали, ну, как-то почти текст. То есть тут смысла в этом нет, но, во всяком случае, каждое слово имеет смысл. Если, я не знаю, как, насколько вы по-английски все эти слова распознаете, так сказать, как осмысленные, но, тем не менее, это просто упражнение, чтобы вам для мотивации, с одной стороны, с другой стороны, чтобы так вы попрактиковали, это уже почти текст. Мы не делаем заглавных букв здесь, но это уже текст. Еще, ребят, вам надо научиться делать... Переход на другую строчку автоматически, вот чтобы вы не вот так это делали, вот так, а мизинчиком, как это положено делать. Потому что когда все это будет быстро происходить, вы, ну просто еще один клавиш. Поэтому, что я вам советую, у вас есть 2 пути. Если у вас большие лапищи, и вы так пальчиком просто дотягиваетесь, это один разговор. Ну, вы можете попробовать. Если нет такой большой лапищи, я, например, легко достаю. Вот. Что вы делаете, вы можете просто шлеп, прям руку все убрать и обратно, то есть вам надо на самом деле натренировать вот это вот движение клавиша Enter и возврат в основную позицию. Если вы будете там в течение нескольких дней тратить 30 секунд на то, чтобы там 5 раз это сделать, то вы совершенно без всяких проблем будете это делать легко. Это естественным образом будет получаться, просто когда вы будете реально печатать упражнения или что бы вы ни печатали, вы просто скажете себе, я не буду больше вот так, я вот буду добивать, чтобы это было правильно. Еще один момент, очень важный, состоит в том, что вы все печатаете как-то там вот зрячим. Сейчас мы с вами прошли всю клавиатуру, вслепую. Если вы сейчас попечатаете в зрячую 20 минут, у вас скорость в зрячую взлетит, как ракета. То есть самый эффективный способ поднять скорость работы в зрячую, это выучить клавиатуру, вслепую. И тогда зрячий улетит. Поэтому вам очень важно... довести слепую до такого состояния, когда уже не хочется в зрячую. То есть, если вы последовательно продолжите то, что мы сейчас делали, то наступит такой момент, глянул на клавиши и ошибку сделал. Вот сейчас вы можете глянуть, чтобы попасть, да? А когда вы уже перейдете на слепой метод, взгляд на клавиатуру перейдет к ошибке. Ты думаешь, а уже ошибка. Поэтому будьте осторожны. Да? То есть, хорошо переучиваться в такой момент, когда, ну вот, нет нужды там что-то срочно какую-то работу выполнять там, и так далее. То есть держитесь на слепом. В конце концов, даже если медленно там пусть. Ну, это сложно. Человек устроен так, что ему хочется делать быстро то, что он делает. Поэтому делать непродуктивным методом неприятно. Это как-то. Ну, тем не менее. То есть это ваш шанс. То есть если вы сейчас уйдете снова на зрячую, у вас выскочит очень высоко, и потом будет очень сложно добивать. Значит, я вам сразу скажу, что ваша домашняя работа это... упражнение вот номер 5 из 3-буквенных, и потом там будет еще упражнение из 4-буквенных. Это просто такие тексты. Оно печатается от начала, без начала и без конца. Так вот, дошел до конца и снова пошел, дошел до конца, снова на время. Ну, допустим, 20 минут это попечатали, а потом 20 минут то попечатали. Ну хорошо, давайте вы попечатаете вот это упражнение, да? А мы за вами понаблюдаем, как у вас получается. Хорошо? Готовы?
Новую строчку.
А? Поставьте новую строчечку.
Не сначала, да?
Мы пишем первую.
Вот там мы набираем.
Да, ну, с первой слова. Там, так, да? Дошли до конца, следующую. Совершенно не это, переходить на следующую строчку. Просто продолжайте печатать. Значит, уже будет не 30 секунд, а уже будет полноценную минуту. Поэтому это много времени. Никуда спешить не надо. Да? Спокойненько. Значит, руки поставили. Смотрим в текст. Не на меня. Смотрим в текст. Приготовились. Начали. Шесть, 64.
У меня 52.
Марина, иди, смотри, как выросла, да? А почему стало быстрее? Уверенности больше или что меньше испуга?
Строчка легче.
Строчка такая же фактически, да? Хорошо, значит, со второй попытки 52 знака. Кто у нас дальше? Лиана.
61.
61? А что же вы делали тут, когда у вас было 17? У меня так удивили, на самом деле, этими 17. Я думаю, вы задумались.
Соображала.
Соображала. Ну, бывает. Так, Марина...
52.
50? 52. Ребята, вы знаете, какая разница невероятная. Я думаю, что это просто связано с тем, что вы потихоньку адаптируетесь к ситуации замера. Просто у вас меньше стресса, когда говорят там, поехали. Хорошо. Анна?
79.
70?
79.
Ну что же, у нас все выросли. Я специально вам сказал другой текст печатать, чтобы не было накрутки скорости за счет того, что знакомый текст. Ну что, ребята, мы неплохо себя чувствуем, то есть 50, 60, 50, 79 даже. Я скажу так, что если бы мы взяли людей совершенно вот с улицы, просто случайно, мы бы где-нибудь были в районе 30-40. Вот сейчас. Вот. Так что все, что выше, это за счет ваших талантов, как бы подготовленности вашей к этому, ко всему. Конечно, это текст облегченный. Здесь нет заглавных букв, здесь практически нет знаков препинания. Здесь нет длинных слов, длинные слова дольше пишутся. Такой вопрос хочу задать. Вот когда вы пишете по буковке, бывает такое, что вот одна буковка пошла, а вторая ее догоняет прямо? Вот. Или вы каждая буковка — это отдельная задача, и неважно, какая буква.
Бывает.
С, А сразу прямо.
Да. Догоняет. Да. Значит, это происходит группировка. Группировка – это основа будущего роста скорости. И вот когда у нас пойдет следующее упражнение, номер 4, давайте я вам покажу. Я сознательно в этом упражнении провоцирую вот эту группировку. Вот посмотрите. Ну, к сожалению, мне в английском языке слово «слого образование» другое. Давайте я, может быть, свет покажу, так, чтобы для камеры. В русском просто, да, «маша», там, «мыла», «раму». В английском это по-другому, но я уж как мог, вот приблизил. Понимаете, «роу», «зи», «ки», «но», «зи», «ро», «но», «ва». Я специально начал лепить эти слова, где мог. У меня намного меня не хватило, но провоцирую вас слогово произносить. Когда вы будете произносить слогом, вы будете печатать слогом. Вот, поэтому вот здесь мы уже фактически провоцируем ваш последующий рост скорости. Вот это здесь будет происходить. Если вы почувствуете, что вот одна пошла за другой, прямо сгруппировались, вот это то, чего мы добиваемся. Это то, где у вас будет расти скорость. Хорошо? В таком случае вы знаете, где вы сейчас есть, какая у вас скорость. Мы можем всегда вернуться вот на то упражнение, оно у вас есть. Можете кого-то попросить замерить вам секундочку. Вот. И самое главное, конечно, во время замера не паниковать. И, ну, это как вот часть жизни. Вот как пришел на укол, допустим. Ну, если каждый день ходишь на укол, так нормально. Когда раз в год, так думаешь, больно там, или там думаешь, что он там увидит. Ну, пошел, сделал, вышел. Хорошо, да? Все, ребят, значит, мы на сегодня закончили. Ну, надо дальше двигаться. Надо дальше двигаться. Вот у вас там есть еще упражнение дальше. Вы еще там циферки подберете. Но, в принципе, вы уже в состоянии отправляться на любой текст. Да, значит, вы почитаете, как делать заглавные буквы. Здесь вот есть. как делать заглавные буковки, и вперед вы можете на самом деле уже идти дальше. Самое главное — не насиловать себя и не заставлять себя делать быстрее, чем ты можешь. Скорость подойдет по мере того, как вы будете практиковаться. И у нас еще есть упражнение для роста скорости. Сейчас вам не нужно упражнение, сейчас вам нужно просто какое-то мясо такого наесть. Вот, а дальше можем поднимать скорость. Хорошо? Угу. Все, ребят, спасибо всем за участие.
Вам спасибо.
И тем, кто смотрел наше видео тоже.
Спасибо.